Уже в который раз в прямой эфир на Ведорадио выходит лидер школы эффективности Павел Цимбаленко. А если быть точнее, то уже в 13-й раз мы сегодня встречаемся в прямом эфире на Ведорадио. Стало быть, счастья нам не избежать. А вообще, все то, что рассказывает Павел, приближает нас к счастливой жизни, ведь все мы так к этому стремимся. Рассматриваем мы мудрость Чанакьи и стараемся применять это в нашей жизни. Давайте поприветствуем Павла. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Рад приветствовать всех радиослушателей. Сегодня мы с вами продолжаем наш цикл лекций, который называется «Мудрость Чанакьи Пандита». Чанакьи – это мудрец из ведической традиции. И мы рассматриваем его произведение, которое называется «Нити Шастра». Мы прошли с вами уже 9 стихов из первой главы. Сегодня мы перейдем к 10 стиху. И как всегда, вначале я хотел сказать небольшое вступление для того, чтобы мы настроились на серьезный лад, на какой-то процесс образования. Одна из важнейших целей образования в том, что человек должен включить свой разум. Каждый человек, взрослый человек, понимает то, что если мы будем жить неосознанной жизнью, будем просто движимы какими-то рефлексами, какими-то своими желаниями, какими-то мимолетными ощущениями, которые могут меняться постоянно в течение дня, то у нашей жизни не будет никакого конкретного вектора, и мы не сможем достичь каких-то целей и не сможем возвыситься. Мы просто будем проживать жизнь, отрабатывая свою карму, некие программы, которые в нас вставлены, которые требуют реализации. К нам будет приходить последствия нашей хорошей деятельности в форме каких-то наслаждений, последствия возможностей, последствия нашей плохой деятельности в форме каких-то страданий, проблем, сложностей в отношениях, в здоровье и так далее, со здоровьем и так далее. И качественным образом жизнь наша не будет меняться. Качественным образом жизнь человека меняется в двух случаях. Первое, должен включиться его разум, и он должен стать сознательным. То есть сознательным образом направлять свою жизнь в определенное русло для достижения определенных целей, которые человек определил себе сам. И вторая вещь, то, что должно поменяться сердце человека в идеале, должен перемениться его вкус, его определенное отношение к жизни или желание, по-другому можно сказать. И все это происходит с нами в результате процесса образования не только. Недавно я думал об этом. В йоге описывается это крия-йога. И для тех, кто занимается йогой, они знают, там крия-йога, она состоит из трех частей. Эти три вещи, они включают, каждый из них, разум наш. И в конце концов, от разума мы должны перейти на уровень сердца, на уровень любви. Буквально пару слов еще скажу насчет разума. Сегодня буквально размышлял над этим. Бхагавата Пурана говорит нам, что существует три уровня квалификации людей. Это Каништха Адхикари. Адхикара означает квалификация или наша внутренняя зрелость. Каништха – это человек, у которого нет ништхи, то есть он не утвердился в знании. Такой человек смотрит на жизнь сквозь призму своих симпатий и антипатий. Что-то ему нравится, он радуется этому. Что-то ему не нравится, он печалится. Но далеко не все приятные вещи в жизни приносят нам благо. И далеко не все, что нам не нравится, оно не будет нас развивать. Такой человек полностью движим своим умом, он находится на платформе ума. И как раз-таки ум человека определяется этими двумя вещами. Рага и двеша, привязанность и антипатия. Мы к чему-то привязаны, да, алкоголик может быть привязан к водке, его сознание устремляется к этому, он радуется, когда он это получает, гневается, когда это не получается. И мы можем не любить какие-то вещи, там, люди, находящиеся под влиянием гуны невежества, качества невежества, такие люди, например, не любят мыться. Им не нравится мыться, они считают, что это лишняя потеря времени, что можно столько важных вещей сделать за это время, поспать с кем-нибудь, поругаться, выпить водки, съесть какую-нибудь гадость. Столько вообще есть в мире наслаждений, интересно, в кавычках. И Каништха Адхикари, то есть человек низшей квалификации, это человек, который не утвердился в знании, у него нет понимания, каким образом правильно смотреть на жизнь и принимать правильные решения, делать правильный выбор. Такой человек просто движим своими мыслями, ощущениями, желаниями, мимолетными, этими программами кармическими, которые вставлены в нас. Серединный человек, его называют Мадьяма Атхикари. Мадьяма означает посередине. И такой человек очень интересный, как раз-таки говорится, что если Канишха, человек низшей квалификации, смотрит на мир сквозь призму своего ума или своей зависти, и это как очки, знаете, то есть если очки окрасить в разные цвета, то вся картинка будет искажаться. На самом деле мы видим мир не глазами, мы видим мир разумом. Вот задумайтесь над этим. Глаза просто видят, глаза просто смотрят, но видит именно разум. Допустим, собака видит компьютер. Она смотрит на него глазами, она воспринимает тот же самый объект, что и мы. Но она вряд ли она понимает, что это такое. И уж точно собака не может пойти в музей и восхититься эстетической красотой какой-то картины или скульптуры. Она видит то же самое, но ее разум не способен понять, что это. Но взрослый человек, он глазами воспринимает компьютер, и разум он понимает, что это такое, что это полезный механизм, на котором можно там работать, средства коммуникации, носитель информации определенной и так далее. Поэтому мы смотрим на мир сквозь призму разума, как раз таки. Если выражаться языком Санхи, который описывается в третьем стихе Бхагавад Пураны и также в классических йога-сутрах Патанджали Муни, это оба ведических произведения, там говорится, что чувства есть действующие чувства и познающие чувства. Действующие чувства – это руки, ноги, язык, да, он действует, говорит, анус и гениталии. И есть познающие – это инструменты, с помощью которых мы действуем. Наше сознание, наше «я», атма, душа, находящаяся в теле, в грубом теле и в тонком теле, в этом механизме для реализации нашей кармы, мы через эти вещи действуем. И также есть познающие чувства – гьяна индрии. Карма индрии, индрии значит чувство. Карма индрии, то есть чувства, с помощью которых мы совершаем карму, определенную деятельность. И гьяна индрии. Гьяна означает знание, индрии – чувство. И эти гьяна индрии – это своего рода щупальцы, как у кальмара, с помощью которых он постигает мир, или как хобот у слона. Это щупальцы разума. То есть через познающие чувства мы лишь воспринимаем определенную информацию, которая попадает нам в разум. Но дает определение или способность различать, как говорится, вивека шакти, способность различать, понимать, что это за объект, принесет мне это благо или не принесет мне это благо. Способность посмотреть на себя со стороны, трезво оценить те качества, которые в нас находятся. И в конце концов, высшая способность разума, духовного разума, способность отделить материю от духа и направить наше сознание, устремиться к духу, к вечному источнику счастья, не к временному. Это все находится там, внутри. Это все функции нашего разума, и все это поступает к нам через гьяна индрии. У нас есть глаза, мы воспринимаем формы через глаза. У нас есть уши, как сейчас мы слушаем веда-радио. Да? Веда переводится как знание, то есть книги, которые объясняют нам знание, материальное знание, духовное знание. Веда-радио – это радио, которое дает нам знание, и мы слушаем это через гьянендрию, которая называется слух. И все это попадает в наш разум. Там уже происходят все процессы изменения. И также процессы деградации тоже происходят там. Если мы действуем, живем неправильно, то деградирует наш разум. Также у нас есть осязание. Через осязание нам тоже попадает информация в разум. У нас есть вкус. Языком мы воспринимаем определенный вкус. И через нос мы воспринимаем определенные запахи. Но еще раз, видит или осознает, понимает важность, ценность, полезность или вредность реальности именно наш разум. Поэтому два разных человека могут в одной и той же ситуации по-разному реагировать. Это зависит от степени их зрелости, от степени зрелости их собственного разума. И это Мадьяма Атхикари, человек среднего уровня квалификации. Про него говорится, он шастра чакшу. Такой человек смотрит на мир сквозь призму знания, сквозь призму знания священных писаний. То есть у него включился разум. Он не делает то, что он хочет, и он не делает то, что хотят от него другие. Он делает то, что правильно. У него есть эта ясная, четкая система координат, которую он взял из священных писаний, из общения со своим наставником, находясь в обществе мудрых людей, которые занимаются саморазвитием, духовной практикой. И он способен сквозь призму этого видения, понимания посмотреть на себя, на ситуации, в которых он попадает в жизни, на других людей, и сознательным образом направить свою жизнь, свои реакции, мысли и желания в правильное русло. То есть такой человек постепенно может выйти из-под влияния или под власти кармы. И таким образом обрести сначала удовлетворение тушьянтича, романтича, и в конце концов блаженство. Махабхарата так говорит, что когда человек постепенно просыпается к самореализации, к развитию, к самоосознанию, прежде всего он обретает удовлетворение. Удовлетворение в форме определенного покоя и в конце концов счастья. Он обретает духовное блаженство, которое исходит из его собственной природы, из его души, из атмы. И человек высшей квалификации, веды называют его, конкретно Бхагавата Пурана, Уттама Адхикари. Еще раз, Адхикари – это квалификация, Уттама означает высшее. И такой человек, он воспринимает мир уже не просто сквозь разум и сквозь правильное понимание, сквозь знание. Он воспринимает мир сквозь любовь, которая живет в его сердце. И поэтому я и сказал вначале, что как минимум должен поменяться наш разум, и как максимум должно поменяться наше сердце. Потому что любовь находится там, любовь не находится вовне, любовь находится в сердце. И мы должны сначала, используя разум, научиться действовать правильным образом, чтобы в нашем сердце появилась любовь. И постепенно, по мере того, как наша природа или бытие очистится, будет увеличиваться наша квалификация или адхикар, и мы будем выходить из-под власти кармы, просто запрограммированных эмоциональных реакций на жизнь, то постепенно мы получим доступ к собственной душе, к собственному сердцу, и оттуда появится любовь, постепенно начнет проявляться. Так вот, такие люди смотрят на мир сквозь призму любви. Они чувствуют свое родство или близость со всеми живыми существами, несмотря на то, в какой форме жизни они находятся. В животной форме жизни, в форме жизни растений, там, мужчин, женщин, разных национальностей и так далее. Потому что дух, он... Духа нет национальности. Мы все духовны по своей природе, и мы братья все и сестры. У нас один источник. Джанмадисиатага, источник, из которого изошло все, как об этом говорит нам Веданта Сутра, конечные выводы всех лет, что этот источник – это Бог, абсолютная истина. И есть эти три могущественных способа крия-йога, с помощью которых мы можем включить разум, одним из которых мы сейчас с вами занимаемся. Это тапас, свадьяя и ишвара пранидхан. Не нужно смущаться, если кого-то смущает, что я привожу какие-то санскритские термины, потому что про санскрит говорится, что он акшара, непогрешимый, и каждый звук санскритского алфавита, он очищает наше сознание от грязи. Точно так же, как в теле есть какая-то грязь, ама, шлаки, на которых потом разводятся микробы, бактерии, возникают болезни. Точно так же в нашем тонком теле есть грязь, страх, зависть, гнев, вожделение и все остальные замечательные вещи. Так вот, когда мы слушаем санскрит, любые фразы на санскрите или философские размышления на санскрите, какие-то стихи, то каждая буква санскритского алфавита обладает способностью очищать наше сознание и пробуждать в нас определенные тонкие энергии, которые будут качественно менять нашу личность изнутри. В ведической культуре очень сильно разработана вот эта вот методология мантр. В былые времена, когда люди были более чистые, и браманы, жрецы были намного более квалифицированными, с помощью совершения жертвоприношений повторялись различные мантры, и могли материализовываться различные вещи, менялось сознание людей, и фактически можно было достичь любого результата. Поэтому любые звуки санскритского алфавита, они нам во благо. Так вот, три вещи. Это тапас, свадья и ишвара пранидхан. Вещи, с помощью которых может включиться наш разум, с помощью которых мы можем стать более сознательными. и постепенно очиститься, в конце концов прийти к этой любви, которая является целью жизни каждого человека. Любовь, счастье, которое исходит из этой любви, когда мы сами счастливы и дарим счастье людям вокруг нас. Тапас означает аскеза. Я не буду долго это говорить, но аскезы, есть разные формы аскезы. Самая простая форма аскезы – это пост. И каким образом это включает нас, наш разум? В каждой культуре мировой есть предписание поститься в определенные дни. В православной традиции есть предписание поститься там, на Великий пост, на какие-то праздники. В исламе есть это предписание, я не помню, как называется, пост, ураза, по-моему. И во всех традициях это есть. В ведической культуре говорится, что нужно поститься на Экадыши. Это 11-й лунный день лунного календаря. И каким образом усиливается наш разум, когда мы постимся? Ну, во-первых, наш разум связан с Луной. Луна влияет на состояние нашего ума, да? Наш ум связан с Луной. И если мы постимся в те дни, которые предписаны писаниями, то наш ум, наш разум, они очищаются. Но вторая важная вещь, каким образом включается разум, когда мы переводим любые бессознательные действия в сознательные. И, в принципе, человек не задумывается в норме, хотя на самом деле это неправильно. Зачем он ест, когда он ест, питаться нужно регулируемо. Желательно питаться в одно и то же время. Нужно молиться перед едой, повторять какие-то мантры, нужно кушать правильную пищу по сезону, в соответствии со своей дошей, нужно жевать, нужно делать это не отвлекаясь и так далее. То есть эта культура приема пищи, она помогает нам на всех уровнях. Помогает нам быть более здоровым, помогает нам успокоить наш ум, помогает нам духовно прогрессировать, если мы предлагаем предварительно пищу Богу по правилам, как это делается. Но в норме человек, если ему хочется есть, он ест. Да? Даже если он делает это правильно, в гуне благости, и ждет определенного времени, потом ест. А пост – это такой день, когда мы решаем, что мы не будем есть. И вот в этот момент что происходит? Мы берем этот бессознательный процесс и переводим его в сознательную сферу. И таким образом учимся обуздывать себя, таким образом учимся включать собственный разум. То есть хочется есть. Икадыш такой интересный день, что если мы постимся на Икадыш, в Икадыш, помимо того, что он может принести нам колоссальное благо, физическое благо, тонкое материальное благо, духовное благо, я в прошлом эфире объяснял это подробно, но параллельно с этим, за любые хорошие вещи ведь надо платить, именно в этот день усиливается энергия наслаждения параллельно в человеке. И именно в Икадыше люди делают, к сожалению, самое большое количество глупостей. Хотя Икадыше – это такой день, что если мы совершаем какие-то ошибки, грехи, то последствия этого усиливаются в сотни и сотни раз. На самом деле это очень неблагоприятно. Я помню, как там однажды Икадыше выпал на день, когда там, ну, обычно люди там животных режут и еще что-то. Но это страшное дело. Люди очень сильно ухудшают себе карму.
Вы знаете, в прошлом году, вот я напомню, что Экадыши как раз выпадал под Новый год, и нам звонили наши слушатели, у нас есть такая традиция, 31 декабря мы как бы подводим итоги года, говорим какие-то благодарности тем, кого мы могли слышать на Веда-радио. Так у нас некоторые слушательницы просто вот Новый год абсолютно на сухую проводили, представляете? Не то, что зерновые, бобовые не кушали, а вообще ничего не кушали. Причем при этом еще и муж рядом сидел и кушал мясо. Вот такие героини у нас есть.
Да. Ну, на самом деле, Новый год никакой не Новый год. Потому что Новый год начинается весной. Это естество жизни. Весна – время пробуждения, рождения, лето – развитие, осень – завидание. Зима, как бы смерть, угасание природы – это естественный цикл. Ну да, да, то есть, к сожалению, иногда Экадыши выпадают на какие-то праздники, как раз такие вот отчаянные. И это очень неблагоприятно, очень неблагоприятно. И какую идею я хочу сказать? Я хочу сказать, что если мы сознательно решили для себя внутри, ясно, четко, что я буду в этот день поститься, и даже если мне хочется есть – Но я не обращаю внимания на вот этот импульс, который изнутри идет, и говорю: нет, я принял решение, я не буду поститься, то таким образом человек усиливает собственный разум. Потому что разум – это инструмент, с помощью которого мы каждый день в жизни принимаем решения. Нам каждый день в жизни нужно делать выбор. И сейчас люди не хотят никакие ограничения на себя накладывать. Аскеза – это добровольное ограничение себя ради достижения высшей цели. И поэтому люди очень слабые, в людях нет решимости. Люди не способны ставить перед собой цели и достигать этих целей. Если еще цели мы можем поставить, можем увидеть, понять правильные цели, да? Как правило, вот я заметил, что люди, которые занимаются каким-то саморазвитием или духовной практикой, они, как правило, через какое-то время уже понимают все как правильно. У них первая часть разума включилась, способность как бы наблюдать себя со стороны, понимать, что правильно, что неправильно, замечать эти какие-то импульсы неправильные, исходящие из нашего сознания. Наша проблема в чем? Наша проблема в том, что у нас нет сил, у нас вторая функция разума слабая, у нас нет воли. Мы не можем взять и сделать так, как надо. У нас нет вот этих вот сил. И как раз-таки, когда мы совершаем вот эту добровольную практику аскезы, тапоса, у нас усиливается наш разум. Люди спрашивают там, как быть, когда я разгневался. Я, конечно, извиняюсь, но уже никак не быть, потому что ты уже разгневался. И как раз-таки йога на этом учит. Она учит, что мы должны заниматься практикой обуздания ума или сознательности именно в состоянии тогда, когда все нормально. Тогда у нас будет определенная сила или запал в критической ситуации действовать правильно. Для этого утро есть. Утром мы должны заниматься практикой повторения мантры, изучения писания. Но сейчас я дальше эти вещи объясню. Это все усиливает нашу способность контролировать себя тогда, когда мы попадем уже в трудную ситуацию, в трудный момент. И такие кадыш – та же самая вещь. Благо на всех уровнях. Во-первых, там фигура улучшается, да, для женщин. Внимание, постимся на икадыши. Для мужчин. В нашем тонком теле мы избавляемся от стресса. Потому что работа и какая-то социальная активность всегда связана с этим стрессом. Мы действуем, и кому-то мы будем нравиться, кому-то не будем нравиться. Нас всегда будут грязью поливать, есть какие-то сложные отношения, особенно если мы добились какого-то успеха и так далее. На духовном уровне, да, для всех, независимо от того, мужчины или мы женщины, это очищает наше сердце, мы становимся более любящими. Мы учимся любить, это помогает нам любить Бога и таким образом любить всех, а любовь – это смысл жизни. И важнейшая вещь, что люди не любят самоограничения, но это маленькая вещь, просто поститься на сухую там, или хотя бы на воде 2 раза в месяц, поможет нам каждый день, попадая в трудную ситуацию, быть способным обуздывать себя. Поможет нам добиваться успеха в любой сфере деятельности. Потому что один из важнейших принципов достижения успеха в любой сфере деятельности – это стабильность. Мы ставим перед собой какие-то цели, и дальше мы должны систематически действовать, делать это каждый день. Это садхана называется. Каждый день заниматься практикой, чтобы достигать своих целей. А нас штормит, боже мой, налево-направо, вверх-вниз, куда угодно. Мы отклоняемся от своих целей. Поэтому аскеза, добровольная аскеза, не выдуманная какая-то глупая, не как там хочется, а вот в соответствии с предписаниями священных писаний, она помогает нам развить наш разум. Еще раз, каким образом это получается? Мы берем бессознательный механизм, в данном случае бессознательный импульс к еде, и переводим его в сознательную сферу. И говорим: нет, хочется, перехочется. Ты будешь делать то, что я сказал. Мы говорим уму своим разумом. И появляется вот эта сила, способность обуздывать свой ум. Потом, когда нужно успокоиться, когда мы разгневались, или простить человека, если он говорит что-то неприятное, или когда мы чувствуем, изнутри идет этот укол зависти, мы хотим кого-то обидеть, оскорбить, унизить, да, словами, сделать, причинить боль другому человеку, мы сможем держать себя в руках. Вторая часть называется свадьяя. И свадьяя – это изучение Писаний. И когда мы изучаем Писание, когда мы слушаем Писание, когда мы обсуждаем в обществе людей, близких нам по духу Писание, когда мы спрашиваем, задаем вопросы там, наставнику, какому-то тренеру, то это также развивает наш разум. Каким образом это происходит? Это так и переводится сва-адьяя. Дьяна – медитация, сва – это изучая священное писание, слушая писание, мы лучше понимаем самих себя. Каким образом это происходит? Потому что когда мы читаем или слушаем, мы учимся видеть себя со стороны. Мы учимся видеть себя сквозь призму этого знания. Как у меня, знаете, очень яркая такая реализация была, опыт. Я слушал лекции Тушкина, Василия Тушкина по аюрведе. И он там цитировал Чарака Самхиту, это самый авторитетный трактат, ведический трактат о аюрведе, науке о здоровой жизни, каким образом быть здоровым, каким образом лечиться. И он объяснял различные категории различных дош. Те, кто знаком с аюрведой, поймут, о чем я говорю. Там вата, капха, пита. Длинный список характеристик. И когда я его послушал, я вообще очень ясно понял, что там у меня за доши. И понял, что мне надо делать, чего мне не надо делать. А то, если у нас много ват, мы там худые, у нас там не горит в теле много огня, питы, наоборот, слишком много воздуха. Если мы будем постоянно там в холоде сидеть, хотя мы можем это любить, как правило, то, что нам вредно, то мы и любим. Там, в вате нельзя переохлаждаться, вата любит мороженку холодную покушать, холодный творог какой-нибудь, потом она простужается, болеет. Сухое что-нибудь, печеньки пожевать, чипсы, горькое что-то. Или там какие-то чрезмерные вещи, громкие звуки, там много какой-то информации одновременно, чтобы в нас поступало. Это все разрушает грубое тело, тонкое тело, нашу психику. И когда я это услышал, я очень ясно сам себя со стороны увидел и лучше понял собственную природу. И таким образом включается наш разум. Мы учимся видеть себя со стороны. Это как раз-таки самоанализ или интроспекция. Это то, что отличает нас от животных. Это называется айшварья, шакти, функция нашего разума, когда мы можем видеть себя со стороны. Это то, что с нами происходит, когда мы изучаем, слушаем священное писание. Потому что они учат нас, каким образом мы должны жить, чтобы нам принести благо, чтобы мы возвышались, чтобы жизнь для нас была, не, знаете, если график нарисовать не сверху вниз, что вначале все хорошо, с каждым годом все хуже и хуже, и все это катится куда-то там, к гробу, да, на который мы усердно работаем, чтобы был хороший гроб. Недавно я общался со своим знакомым, очень много работает. Я говорю, ну что, говорю, заработался? Он говорит, да. Я говорю, что, на хороший гроб копишь? И он рассмеялся, говорит, ну вы, говорит, в своем стиле. Я говорю, ну а что, говорю, ты хотя бы внимание уделяй общению с другими людьми, не говорят о чем-то большем. Работа – это важно, но работа – это не смысл жизни. Это просто лишь вещь, которая должна поддерживать смысл нашей жизни. Поэтому нужно слушать, нужно изучать и сквозь призму этого учиться смотреть на себя со стороны, оценивать собственные программы, собственные желания, какие-то внутренние импульсы, наши отношения с другими людьми, устремления и так далее. И третья вещь, то есть изучение священных писаний. Я рекомендую всем изучать ведическую литературу и любую литературу, которая отзывается в вашем сердце, да, любая литература мировых культур, Библия, Коран, много есть очень древних источников, которых люди придерживаются на протяжении тысячи лет. Иногда спрашивают, что такое веды, какую литературу изучать. Важный момент. Существует такой вот ведический трайстхан, то есть три врата ведического знания. Они называются первая часть шрути, вторая смрити и третья часть ньяя. Есть писания, относящиеся к категории шрути. Шрути переводится как «услышанное». Подобно тому, как Библию рассказывают святые апостолы, они через откровение получили духовное знание. Священный Коран, пророк Мухаммед получил откровение от Бога. Точно так же есть ведические мудрецы или риши, которые получали это откровение, и потом они проявили или записали веды. Последним из таких мудрецов был Шрила Вьясадева, который ранее из устное знание, передаваемое из уст в уста, он оформил в форме текстов. В форме книг, да, трактатов, как их называют по-другому веды, шастры. Шастры переводятся как трактат. Книги знания, которые объясняют, каким образом материальное знание объясняет, каким образом правильно жить в этом мире, и которые объясняют духовные знания, каким образом возвысить свое сознание до духовного уровня жизни. И вот это первые врата ведические или шрути, в них есть четыре веды: Самаведа, Ригведа, Яджурведа, Атхарваведа. И они написаны сложным языком для людей того времени. Всегда, когда постигают веды, если мы заглянем в сами веды, говорится, что для постижения вед нужен духовный учитель. И если встает вопрос о учителе, то учитель должен находиться в определенной традиции. Он сам должен быть учеником, у него должен быть учитель. И всегда существует определенная комментаторская традиция для понимания таких древних и сложных текстов. И каждые веды делятся там в соответствии с нашим социальным статусом на четыре части. Самхиты для брамачари, для учеников, те, кто находится в периоде ученичества. Браманы для грихаст, для семейных людей, которые живут в семье, работают, приносят социальную пользу обществу. Араньяки для ванапрастх, то есть людей, которые отдаляются от дел, в нашем случае, да, пенсионеры, которые должны последнюю часть жизни посвятить тому, чтобы заниматься духовным саморазвитием. И упанишады, известные всем упанишады для саньяси, или людей, которые полностью сосредоточились на реальности своих отношений с Богом. Так вот, эти изначальные четыре веды сами говорят, в частности, Чандоги Упанишада. И есть мудрец ведической традиции Джива Госвами, он отдельное произведение целое написал, которое называется «Татва Сандарбха», где он объясняет авторитетность следующих ведических произведений, которые очень актуальны для нас. Для чего я все это рассказываю? Потому что люди задают этот вопрос, что такое веды, на которые вы ссылаетесь, чтобы мы понимали, что предназначено для нашего времени, каким языком это написано, чтобы мы могли обрести благо. И там говорится, что следующие врата ведические называются шрути или смрити. Смрити означает буквально запомненное или усвоенное, то есть понята сама суть, понята суть самого послания. И к таким писаниям относятся Рамайна, всеми известная, Махабарата, сейчас ходит фильм знаменитый, и Бхагавата Пураны, по-другому говоря, Шримад Бхагаватам. И как раз-таки в самих изначальных текстах Вед говорится, что для людей нашего времени, для Кали-юги, важнее смрити, чем шрути. И в Чандоги Упанишаде, в изначальных текстах четырех Вед, говорится, что Пураны, исторические хроники, главные из которых Бхагавата Пурана, и Махабарата, их называют Итихасы, они являются пятой ведой, и для людей нашего времени они более важны, чем тексты изначальных вед. Потому что тексты изначальных вед предназначены для людей другого времени, для людей другой частоты сознания, другого уровня квалификации. И в любом случае, даже если мы все такие квалифицированные и чистые, то нам нужен учитель, который объяснит нам, каким образом эти веды древние применять в нашей повседневной жизни, в нашей реальной практике. И там просто в форме тезисов излагается все. Там говорится, так надо делать, так не надо делать. Или, по-другому говоря, в форме приказов. Чем для нас ценны Пураны, Махабарата, Бхагавата Пурана, Рамайна? Тем, что они объясняют все то же самое ведическое знание, суть ведического знания в форме историй. В форме конкретных практичных историй. Вся Махабарата состоит из различных историй. Рамайна состоит из различных историй, Бхагавата Пурана состоит из различных историй. И все эти истории на примере реальных живых личностей, это не просто какая-то красивая аллегория, как нам может показаться. Они учат нас, каким образом мы можем применять ведическое знание на практике. И в особенности важны Махабарата и Бхагавата Пурана, потому что они объясняют полностью эту культуру, ведическую культуру, в рамках которой может жить человек и на принципах знания удовлетворять все свои потребности. Как правильно есть, как правильно одеваться, как правильно там, фэншуй, да, делать, устраивать свое жилище, васту-шастра, как правильно строить взаимоотношения. Дарма-шастра об этом говорят, очень много об этом говорится в Бхагаватам, в частности, там, в третьей песне Бхагавата Пурана объясняется наука семейной жизни. Каким образом правильно социальная система устройства общества? В седьмой песне Бхагавата Пурана объясняется, в одиннадцатой и так далее. То есть все отрасли знания, как развить разум, санкхья, да, наука о душе, в третьей песне описывается. То есть все это есть там. Поэтому если кто-то серьезно настроен к тому, чтобы поменять свою жизнь сквозь призму этого знания, Читайте это, читайте Махабарату. Я уж не знаю, что там в этом фильме показывают, я не смотрю фильмы. Предпочитаю изучать первоисточники. Махабарату, Бхагавату Пурану. Я изучаю в переводе и с комментариями Бхактивиданты с вами. Поэтому слушайте, читайте, ищите в интернете. Сейчас есть множество книг. Черпайте там это вдохновение. Там содержится колоссальный импульс к саморазвитию и к самоизменению. То есть я недавно там просматривал свой статус ВКонтакте и на вопрос, что вдохновляет, написал: «Веды вдохновляют». Махабарата вдохновляет, и Бхагавата Пурана вдохновляет. И третья часть, третья врата в царство ведического знания называется Ньяя. Ньяя или логика. И самое известное произведение называется Веданта Сутра. Оно всем известно, и эти сутры самому понять невозможно. Опять-таки, все эти сутры должны быть прокомментированы, должна быть комментаторская традиция. Для этого нужно понимать изначальный язык, санскрит. Для этого нужно понимать глубоко саму культуру и традицию, которую мы изучаем. Для этого нужно иметь высокоразвитый разум. И целый огромный пласт людей сразу выпадает полностью из всего из этого. Поэтому, если верить самим изначальным ведам, Чандоги Упанишаде, она говорит, что Пураны и Итихасы, то есть Махабарата и Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам, это пятая веда. Это пятая веда, это истории, слушая которые, мы с вами можем понять суть ведического знания и таким образом измениться. Это актуально и практично для всех. И третья, последняя часть, как мы включаем свой разум, как нам это йога объясняет, это Ишвара Пранидхан. Ишвара Пранидхан означает преданность Богу. Когда мы молимся, когда мы повторяем мантру, и все, кто занимался этой практикой, они могут точно на 100% реализованно сказать, что когда мы делаем это, то мы очень ясно начинаем видеть свой ум со стороны. Да, мы садимся рано утром, мы такие все из себя йоги, помылись, оделись в чистую одежду, сели, спину выпрямили. О нашей способности к самососредоточению выходили легенды. Как правило, мы не можем даже несколько минут просидеть, не двигаясь. Йога говорит, что любое движение в теле – это, в конце концов, движение ума. И мы начинаем там повторять какую-нибудь молитву или мантру. И в этот момент начинается дьявольская свистопляска нашего ума. Мы хотим, язык наш повторяет там молитву, да? Ум говорит: о, экономический кризис, экологический кризис. Да как он вообще вчера посмел так мне сказать? Да вообще, что он о себе возомнил? Пора покупать новые зимние сапоги, сейчас предновогодняя распродажа. Нужно купить iPhone, iPad. Нужно как следует пойти затариться, потом это можно будет перепродать. И вот это вот все начинается у нас в уфе, в уме болтыхаться. И это реальность, с которой может столкнуться каждый. Да? На самом деле, человек, который не пытался контролировать свой ум, он не считает, что контролировать ум сложно. Но если мы пытались заниматься вот этой вот практикой Ишвара Пранидхан, да, предаваться Богу через повторение молитв и мантры, которые прославляют Его, Его святое имя, Его природу, милость Его, то нам очень сложно это понять. Нам очень сложно эту вещь понять. Но если мы стараемся это делать, наш ум будет отвлекаться, мы свой ум возвращаем. Не просто сидим языком, тараторим, как попугай, какую-то молитву или мантру, а возвращаем свое сознание к этому, то таким образом мы развиваем свой разум. Практика молитвы или мантры, она также включает наше сердце. Она включает самые глубинные процессы сознания человека. Если аскеза, она больше предназначена для тела, если изучение священных писаний, то есть этот первый грубый уровень физический, предназначен для изменения нашего разума или нашего тонкого тела, то молитва или мантра, она включает наше сердце. Это третий духовный план, самый глубокий план нашей личности. И если мы будем это делать, будем пытаться сосредоточиться, чтобы не просто наш язык что-то тараторил, а чтобы наши мысли были сосредоточены. И как раз-таки, что такое повторение молитвы или мантра? Это подобно тому, знаете, как мы бурим скважину воды. То есть мы должны углубляться. У современного человека какая философия? Чтобы все постоянно менялось. Вот одна из моих профессий, я профессиональный музыкант. Я помню даже раньше, когда мы писали какие-то там треки на студии, то песни были длиннее. Там было несколько куплетов, там 3-4, там песня могла хит длиться 5 минут, 7 минут. Чтобы сейчас 7 минут длился какой-то хит, да не бывает такого. Чтоб люди 7 минут слушали, это же надоедает. Если посмотреть на современное телевидение, там все постоянно мелькает. Туда-сюда, туда-сюда. Все постоянно меняется. С этого ракурса, с того ракурса показали. Тут камера наехала сбоку, слева, сверху, снизу. Отмотать там 10 лет назад, 15 лет назад, посмотреть какие-нибудь фильмы или передачи, шоу. Там с одного ракурса показывают человека и все. Людей это удовлетворяло. Почему? Потому что у людей был более спокойный ум. Сейчас ум у нас сошел с ума просто. Мы мечемся просто как белки в колесе. Мы постоянно что-то не успеваем. Мы постоянно куда-то мечемся, мы постоянно куда-то торопимся. Жизнь все более и более сложная. Какие-то постоянные новые технические изобретения. Они все постоянно усложняют. В этом во всем нужно постоянно разбираться. Современный человек, он бежит куда-то, несется с языком на плече. Нужно столько всего успеть. Бешеный темп, машины туда-сюда носятся. Интернет ускоряется, все ускоряется. И при этом человек все глупеет, глупеет и глупеет. Потому что техника развивается, а человек деградирует. Раньше все было по-другому. Раньше развивался человек. Техника должна была облегчить нашу жизнь, но она не просто ее облегчила, она ее отупила. То есть мы без техники уже простых вещей не можем. Проснуться нам нужен будильник, что-то посчитать, как калькулятор, поговорить друг с другом. Какая-нибудь примочка, поехать куда-то. Садимся на машину, едем, да, за хлебом. 20 метров от дома. И поэтому человек физически слабеет, разрушаются отношения, ментально человек слабеет, духовно я вообще уже молчу. Духовная жизнь – это роскошь в наше время, потому что на нее нет времени. Потому что все надо быстрее, торопиться куда-то туда-сюда, пятое-десятое. Вот такая вот вещь происходит с нашим умом. И если мы занимаемся этой практикой, Ишвара Пранидхан, предание Богу через молитву и через повторение мантры, то мы успокаиваем таким образом свой ум. Мы сосредотачиваем ум на звуках мантры, на звуках молитвы. И если мы будем делать это продолжительное время, сосредотачивать свое сознание, мы сможем углубиться. Когда мы бурим скважину, мы бурим, и нет результата, раз, и в какой-то момент мы попадаем в жилу, и течет вода. Наше сердце может попасть в эту реальность соприкосновения. Мы можем войти в соприкосновение сначала с собственной душой. И наша душа находится в состоянии штиля. Есть неизменная часть нашей личности. Наше тело меняется. Наше тонкое тело меняется. Меняется наш жизненный опыт. Меняется наша внешность. Но есть нечто неизменное в нас. Это наше «я», «атма» или наша душа. И человек ничего не делает, как правило, в жизни для того, чтобы достучаться туда, до этого источника нашего покоя. Если мы туда пробьемся с помощью молитвы или с помощью мантры, с помощью этой практики сосредоточения, это то долгожданное благо, которое мы сможем обрести, то первый эффект, который мы от этого получим, мы попадем в состояние покоя. Мы попадем в состояние покоя. И дальше что за этим может произойти? Поскольку молитва или звук мантры, духовные по своей природе, мы можем попасть в реальность наших отношений с Богом. Мы можем соприкоснуться с этим изначальным источником счастья, да, изначальным источником блаженства, и таким образом зарядиться этой духовной энергией, стать таким образом счастливыми и побежать нести это счастье другим людям, сделать что-то для людей. У нас появится это желание видеть их счастливые лица, а не причинять им боли, таким образом испытывать счастье. И знаете, это подобно, это определенное испытание заниматься этой практикой. Вот те, кто занимались йогой, они знают, что ты встаешь какую-то асану, в тадасану даже, самую простую первую асану в йоге, которая обучает на этом этапе йоги, асаны. И вначале тело оно дрожит прям, потому что ум дрожит, потому что ум мечется, ум он не хочет он стоять. Асаны, они же статичные физические упражнения, они останавливают ум. Помимо физического какого-то результата, они помогают нам стабилизировать наш ум, который постоянно мечется, и который нас, от которого у нас все проблемы в нашей жизни. И вначале такое прям тремоло может быть в какой-то асане, тебя трясет, и потом раз, и ты успокаиваешься. И то же самое, когда мы занимаемся этой более тонкой формой практики йоги, повторяем мантру или какую-то молитву, ум просто там ядерная бомба в голове, взрыв. Но если мы продолжаем наблюдать за всем за этим и с помощью разума говорить уму «нет, давай-ка слушай мантру, давай-ка слушай молитву», то постепенно мы начинаем успокаиваться, и мы входим вот в этот вот состояние покоя. Таким образом получаем доступ к собственной душе. Если мы продолжаем дальше углубляться, то мы можем войти в реальность наших отношений с Богом. И вот эта вот третья вещь, повторение мантры или молитвы, это также способ укрепить наш разум. Это нужно нам, даже если мы не собираемся никакой духовной практикой заниматься. В любом случае это здравый смысл, потому что с помощью этого разума мы должны будем каждый день говорить своему уму «нет», когда он мешает нам достигать наших важных целей. Каждый день мы с помощью этого развитого разума сможем говорить своему уму «нет», когда он хочет разгневаться на близкого человека, разозлиться, заподлить что-нибудь, да, обидеть, причинить боль какую-то ненужную. Каждый день мы сможем своему уму говорить «делай правильные вещи» для того, чтобы добиваться успеха в тех целях, которые мы себе в жизни поставили. То есть вот эти три вещи – аскеза, изучение священных писаний и повторение мантры или молитвы – помогают нам развить разум и таким образом добиваться успеха во всех сферах нашей жизни. Я уже не буду сегодня рассказывать дальше сутру Чанаки, но я надеюсь, что это было полезно для вас всех.
Я думаю, что наши слушатели могут сами сказать об этом, полезно это было для них или нет. Можно нам написать, задавать сейчас вопросы, время пришло. Можно для этого использовать наш скайп с логином Ведорадио, либо же сайт ведорадио.фм. Итак, если вы это сделаете в ближайшие минутки, позвоните, кстати, прямо сейчас можно, то мы успеем рассмотреть ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, Павел, а вот если ум взрывается, не слушается, как вы сказали, тремоло это происходит, но мы все равно его заставляем, напрягаем таким образом очень сильно, нет ли опасности перенапряжения какого-то?
Есть. Поэтому желательно любой практикой заниматься под чьим-то руководством. Точно так же, как опасно достаточно, реально опасно для здоровья заниматься практикой асан, вот этих вот физических упражнений самому. Для этого есть какие-то центры йоги. Нужно проверить квалификацию человека, который преподает, чтобы он сам был обучен. Есть специальные там преподавательские курсы, системы аттестации. И под наблюдением чутким преподавателя нужно заниматься этой практикой. Потому что есть эти две крайности. Первое, мы себя слишком щадим, и тогда мы не развиваемся. А вторая крайность – то, что мы включаем свое эго, всего сразу, дешево, быстро, за один день, мы себя просто ломаем. И в случае с асанами действительно себя можно сломать в прямом смысле этого слова, как-нибудь так закрутиться, что что-нибудь хрустнет, и потом это нужно будет на место вставлять у кого-нибудь мануального терапевта. Благо, если мы не сильно себя повредим или травмируемся. Поэтому нужен тренер, учитель, или, как веды говорят, гуру. Нужно найти этого человека, или как в нашей русской культуре говорится, наставник, и под его руководством понять, что я должен делать и сколько я должен это делать, чтобы в своей ситуации делать то, что меня будет развивать, и то, что меня не сломает. Поэтому вот эти отношения нужны для этого, чтобы человек нам подсказал с платформы своего прожитого реализованного опыта, что мы должны делать, чтобы и не сломать себя, и развиваться. Вот в общении с этим человеком нужно делать шаг за шагом для того, чтобы постепенно учиться обуздывать свой ум. Поэтому нужно смотреть. То есть, если мы постимся на Экадыши, мы просто раздражительные, гневливые, и мы уничтожаем всех наших близких вокруг, у нас светящиеся глаза, как есть такой персонаж Хирани Кашипу. В Бхагаватам он описывается, что он пошел совершать суровую аскезу, и сначала у него глаза засветились, аскеза, она разжигает огонь внутри, потом от него стало сияние исходить, а потом у него из головы вырвался огонь, который стал сжигать все вокруг. Так вот, если мы постимся на Экадыши, у нас уже засветились глаза, и от нас уже исходит сияние, Обратите внимание, когда мы постимся, глаза действительно начинают светиться. Это не святость, не переживайте. Это всего лишь внутренний тонкий огонь, который разгорается в нашем теле и в нашем уме, который как раз и призван сжечь грубые шлаки и тонкие какие-то. Грязь, стресс, страх, боль в уме, обида. И потом, смотрите, может огонь из головы вырваться, но у нас, как правило, не из головы огонь вырывается, а изо рта. И наши близкие от этого страдают. Если мы совершаем оскорбление, то мы теряем все плоды своей аскезы. Поэтому, если мы чувствуем, что мы уже, ну, как бы, наш ум слишком сильно натянулся, то надо проявить разумность. И смысл йоги не в том, чтобы себя сломать, а в том, чтобы себя обуздать. И поэтому Упанишады этот пример приводит. Когда мы объезжаем лошадь, точно так же надо с умом обходиться. Слишком сильно натянем поводья, она сбросит. Если слишком отпустим, она унесет. И наш тренер должен помочь нам понять, чтобы мы столько натягивали, да, чтобы это нас не скинуло. И в конце концов, смысл общения с любым тренером, учителем в том, чтобы включился наш разум. Этим разумом нужно смотреть на себя со стороны и понимать, если вы чувствуете, что уже все мысли о еде, и вас все раздражает, каждый звук и каждый шорох, тогда надо поесть. Потому что иначе мы все равно потеряем плоды своей аскезы, если разозлимся на кого-то. Когда человек гневается, когда человек ругает других, причиняет другим людям боль, он теряет все плоды своей аскезы или практики. То же самое с писаниями. Если там, я сел что-то изучать и читать, я не хочу уже там, через полчаса, меня мучает, ломает. Мы говорим, читай, негодяй, мы вдалбливаем в себя трансцендентное знание. Ну, я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет, кроме отторжения. И уж нельзя тем более заниматься практикой повторения молитвы или мантры, что мы чувствуем, что мы просто с ума сходим. И единственное исключение, что если у нас уже есть учитель, мы дали какой-то обет, тогда мы должны придерживаться этого обета. И чтобы иметь вдохновение следовать своим обетам, нужно найти того, кто строг в следовании своим обетам, и получать вдохновение от общения с ним. Мы силу всегда получаем делать какие-то правильные вещи через общение. Если в нашей жизни будут люди, которые сами живут правильно, просто видя их, просто слыша их, даже просто думая о них, мы будем получать эту силу, чтобы быть верным своим обетам. Если мы уже дали обеты, то мы должны им следовать. Если у нас прям совсем не получается, ну, тогда нужно идти к нашему учителю и говорить, вот надо как-то с ним это решать, обсуждать этот вопрос. Но лучше просто через хорошее общение обрести необходимую силу и делать. И на самом деле это возможно. Через хорошее общение человек может все. Общение нас опускает, и оно уже нас возвышает. Поэтому нужно очень тщательно и сознательно выбирать свое общение с такими людьми.
Спасибо за ответ. И дальше Раиса благодарит вас за замечательный эфир и пишет далее. Слышала, что веды не рекомендуют женщинам совершать аскезы. Не могли бы вы это прокомментировать?
Угу. Честно говоря, я такого нигде не встречал. Я 16 лет изучаю культуру ведическую, философию, психологию, различные формы йоги, духовные практики. Я не знаю, то есть, пусть это, где вы слышали, пусть они дадут какую-то ссылку, где это написано. Аскезу должны совершать все, но у всех аскезы разные. И то, что могут делать мужчины, вовсе не обязательно делать женщинам, иначе они станут очень неудовлетворенными внутри. Например, современные женщины вынуждены играть часто мужскую роль. То есть принимать решения, зарабатывать деньги, там, воспитывать детей, водить машины и так далее. И кто-то от природы такой, ну, боевой, да, кшатрийка, по всей видимости, такая вояка от природы. Может быть, для такого человека это и нормально, но... Если это навязывается, а, к сожалению, это навязывается через фильмы, средства массовой информации, как некая модель поведения женщины, это очень истощает психику женскую. У женщины другая аскеза. Аскеза женщины в том, что она хорошая дочь. Аскеза женщины в том, что она должна быть хорошей сестрой, подругой. Аскеза женщины прежде всего в том, что она должна быть хорошей женой, хорошей матерью, любить своих детей. Извините, знаете, воспитывать детей – это суровая аскеза, на которую не каждый мужчина согласится. Как правило, отец берет ребенка, какое-то время терпит и говорит: успокой своего ребенка, отдай его матери. И поэтому аскезы все должны совершать, но у женщины своя аскеза. Женщина, у нее есть свои естественные роли. Если мы изнутри чувствуем, что мне важно социально реализовываться, Олег Геннадьевич Тарасунов хорошо об этом сказал, что должна ли женщина работать? Если хочет, пусть работает, а вообще не должна. Если у нее есть такая потребность, она может это делать. То есть материально обеспечить женщину – это долг мужчины. Это долг мужчины. Если мужчины нет рядом, еще нет или уже нет, ну, это отдельная тема, то тогда, естественно, нужно как бы принимать ответственность, куда деваться, это наше время, социальная среда очень уродская. Но в норме женщина удовлетворена именно в сфере взаимоотношений. И возможно, что как бы говорится, что женщинам не нужно совершать аскезу там. Там. Хотя даже, не знаю, я в Махабарате читал в Рамаяне, что там были отдельные женщины, аскетки, там описывается история, как одна женщина совершала аскезы в Гималаях, и она понравилась этому в Рамаяне злобному демону Раване, он там подошел и там схватил ее за волосы, она его прокляла, потому что он ее осквернил, она совершала аскезы, чтобы Верховный Господь, он стал, в конце концов, ее близким. Ну, правильный ответ такой, что женщины, не расслабляйтесь, аскеза нужна всем, но аскезы у всех разные. То есть аскеза – это исполнение нашего долга. Если мы исполняем свой долг, то это аскеза. Какая еще аскеза нужна? И если мы хотим духовно развиваться и зреть, то здесь под руководством, еще раз, наставника, тренера, учителя, гуру, мы должны понять, что для меня в моем случае применимо, что для меня в моем случае неприменимо. Что, знаете, бывают такие женщины, что они фору по аскетизму мужчинам дадут. Бывают такие мужчины, что они, ну, они биологически в форме мужской, но они по уровню ответственности далеко не в мужской форме жизни. Поэтому здесь нужно смотреть на каждого конкретного человека. Если мы конкретно говорим о духовной практике, то здесь правила и принципы, они одни для всех. Надо рано вставать, нужно писание священное изучать, нужно мантру повторять. И самое главное, чтобы мы ничего себе сами в жизни не придумывали. Это странная вещь, понимание, которое исходит из гордости у современного человека, что если я занимаюсь какой-то практикой, мне учитель не нужен. Вот если я хочу на гитаре научиться играть, я иду к хорошему гитаристу. Хочу научиться там боксировать, я иду к хорошему боксеру. Но если я хочу там духовной практикой заниматься, мне не нужен учитель, я сам учитель. Хотя есть хорошие гитаристы от природы, да, и боксеры, но что такое от природы? Один человек родился с одним багажом, другой с другим. В какой-то момент он все равно у кого-то учился, в какой-то момент он все равно кому-то приходил, в какой-то момент он все равно от кого-то зависел. Поэтому всегда в жизни нужно искать руководство. Это здравый смысл. Гордыня – это глупость. Глупые люди – это гордые люди. Гордые люди – это глупые люди. Потому что у нас не хватает просто элементарного смирения учиться у каких-то других людей. Поэтому аскезы нужны всем, без исключения. Но какая аскеза, в какой форме и в каком количестве, здесь нужно смотреть на конкретного человека, на его ситуацию. И здесь нам наставник или учитель в этом помощник.
Спасибо за ответ. Вот час прошел нашего эфира, но у нас есть еще два вопроса. Очень бы хотелось услышать на них ответ. Например, вот мы знаем, что Махабхарата – это произведение, которое стоит изучать, оно полезно, что это можно оттуда почерпнуть. Но есть другой взгляд, и очень хочется разобраться. Татьяна написала: «Не понимаю, чему можно научиться из Махабхараты. К примеру, как можно жениться на реке? Или царь умер, не оставив наследников, а три его жены рожают от сына матери. Чему тут можно научиться? Приведите, пожалуйста, пример, практичный для нас».
Поэтому я сказал, что любые тексты нужно изучать под руководством. И это учитель и человек, который понимает традиции изнутри, ну, само это вопрос, как можно жениться на реке, означает, что человек, ну, не понимает традицию изнутри, не понимает самой идеи, которая объясняется за всем за этим. Мы привыкли все обезличивать. Мы, как люди рационалистичные, да, воспитанные в европейской системе ценностей, зачем мы обезличиваем других? Зачем мы обезличили все вокруг? Природу, животных. Для того, чтобы ими наслаждаться. Для того, чтобы их эксплуатировать. Да. Каким образом наслаждаться другим человеком? Его нужно обезличить. Он не личность. И тогда им можно наслаждаться. Так вот, на самом деле, не существует в этом мире ничего безличного. В реальности мы такого не наблюдаем. Стоит дом – это всегда чей-то дом. Есть кто-то, кто управляет этим домом. Стоит машина – это всегда чья-то машина. Стоит женщина – это всегда чья-то женщина. Стоит река – чья – ничья. Но такого в жизни не бывает. Такого в жизни не бывает. Просто мы настолько грубые люди, и там описывается другое время, другая эпоха, предыдущая эпоха, когда люди были намного более тонкие, и когда они могли общаться с более совершенными, высокоразвитыми существами, как в греческой традиции описывается, что люди общались с полубогами. Есть более развитые живые существа. То есть мы все взрослые люди, мы понимаем, что у нас государство, есть президент, есть министры. Все, что мы видим, кто-то над этим стоит, кто-то всем этим руководит. Есть законы, определенные устройства. Берем Вселенную. Реки текут по определенному плану. Планета крутится по определенным орбитам. Чуть ближе к Солнцу все сгорят, чуть дальше все замерзнут. И никто этим не управляет. Да? Почему? Потому что вывод очень хороший. Это природа, она изначально, она безлична. И природа-матушка создала все для того, чтобы мы всем в жизни наслаждались. То есть кто Бог? Я Бог. Мы повелеваем. И повелевать значит делать то, что мы сейчас делаем. В реку можно вплюнуть, в реку можно сходить в туалет, в реку можно сбросить химикаты. И поэтому реки уходят, поэтому реки мельчают, потому что мы не умеем этим правильным образом пользоваться, потому что они личности. И природа также личность. Есть олицетворенная земля, но она находится не на грубом плане, она находится на тонком плане. И если мы тонким план не воспринимаем, это значит, что его не значит, что его нет. Это значит, что мы просто слишком грубы. И грубость наша в том, что мы хотим не служить всем вокруг, мы хотим эксплуатировать. Люди говорят там, покажите нам этих полубогов олицетворенных, но они не появятся как объект нашего наслаждения. Если мы хотим что-то для них сделать, а почему бы и нет, они могут проявиться в нашей жизни. Да и Бог может проявиться. Люди говорят, покажите нам Бога. А зачем? Он же мальчик на побегушках для нас. Господи, дай это, дай то, а не дал, мы на него обиделись. Если мы относимся эксплуататорски, безлично, даже к нашему мужу или к жене, они от нас уйдут. Поэтому реки уходят. Реки уходят, потому что мы не умеем правильным образом к ним относиться. Но помимо грубого плана, вот нашего физического грубого тела, и просто грубый материализм называется, мыслить все физическими категориями, есть еще тонкий план и духовный план. Никто же не видит наши мысли, но значит их нет. Никто же не видит наши переживания, значит их нет. Никто же не видит наши желания, значит их нет. Никто же не видит олицетворенную реку Гангу, на которой там женился потомок Бхараты, значит ее нет. Но если мы честны и разумны, то мы поймем простую вещь, что если мы их не видим, это не значит, что их нет. Потому что веды говорят истину. Это значит, что просто я слишком грубый, что я не вижу тонких вещей. И если я хочу увидеть тонкие вещи, то я должен стать чище. Я должен заниматься практикой, которая меня очистит. Я должен найти себе учителя, который поможет мне поменять взгляд на мир. Взгляд наслажденца на взгляд слуги. Когда я пытаюсь все вокруг эксплуатировать, физические объекты, людей вокруг себя эксплуатировать, природу эксплуатировать. Поэтому что сейчас происходит? Какое следствие этой философии? Следствие этой философии такое, то, что все предназначено для нас, то, что весь мир превращается в одну большую помойку. То, что мы отравили воздух, то, что мы отравили воду, то, что у нас в океане плавает огромный остров из пластика, то, что каждую минуту вымирают определенные формы жизни животных, это все результат вот этой вот философии. Это следствие этой философии. А чему учит Махабхарата? Она учит правильному отношению к жизни. Она учит уважать, она учит быть благодарным, она учит служить, она учит любить. И огромное количество примеров практичных, которые можно применять по отношению ко всему. Как правильно к себе относиться, как правильно отношения с людьми строить, как правильно к тем же самым рекам относиться, каким образом правильно относиться к природе. Если мы таким образом посмотрим на это знание изнутри, а помимо тонкого плана еще духовный план есть, есть наше сознание, и вы знаете, если я кому-то скажу, что его нет, он обидится. Мы существуем, мы чувствуем, что мы существуем. Мы существуем независимо от грубого тела, от тонкого ума. Мы можем свои мысли со стороны наблюдать, свои желания, свои ощущения. Можно сказать, ну что за безумие? Это какая-то... Надо к психиатру идти. Но мы же наблюдаем мысли со стороны. Приходит мысль, мы вздрагиваем. Что за дурацкая мысль? Мы видим со стороны, мы разгневались, хотим успокоиться, но не можем. Мы видим какие-то желания другие, начинаем их стыдиться. Так, а мы-то тогда кто? Если мы способны видеть все это со стороны. Мы атмы, мы душа, мы сознание. Но просто мы очень грубые, мы ненаблюдательные. И как раз таки практика, если мы будем не просто книжки читать, Махабхарата это не книжка. Махабхарата это писание, при этом священное писание. И оно требует уважения для того, чтобы мы поняли это. И оно требует того, чтобы помимо уважения мы еще практиковали то, что там написано. Тогда это знание откроется нам совсем в другом свете. Поэтому я желаю вам поменять свой взгляд, прежде всего, на это, и найти людей, которые живут и практикуют эти вещи, и тогда мы поймем огромное количество полезных, практичных уроков, которые мы можем применять по отношению к себе уже сегодня, даже в нашей современной реальности. Потому что истина, она не меняется. Меняются какие-то временные вещи. Истина, она вечна. Истина написана в Ведах.
Вот такие фразы, которые могли бы прозвучать как заключительные, даже, может быть, не хочется переходить на другую тему, но, тем не менее, есть у нас один вопрос, который ожидает рассмотрения. Мадина написала: «Огромная благодарность за то, что интересно и доступно раскрыли темы. Давно заметила, насколько прекрасной стала жизнь, когда в ней есть путь к Богу, йога и изучение ведической культуры. Сейчас, участвуя в женских тренингах, даже основанных на ведической культуре, мешает увязки с материальным. Хотя женщина – мать и должна все же получать материальные блага. Так вот, как найти золотую середину между аскезой и материальными благами?»
Угу. Да, это хороший вопрос, важный. Еще раз подчеркну эту мысль, сегодня много раз повторял. Для того, чтобы правильным образом применить ведическое знание в своей практической жизни, нам нужен учитель. Учитель или наставник, который будет знать нас лично, будет знать лично нашу ситуацию. И потому что сама постановка вопроса, она немножечко неправильная. То есть никогда саморазвитие и духовная жизнь, она не противоречит материальной, наоборот, она ее гармонизует. Потому что, в конце концов, какое послание несет в себе духовная жизнь, духовная практика? Любить. И любить – это не просто, знаете, там, глаза красиво закатить, я чувствую, я посылаю вам любовь. Любовь – это действие, то есть это служение, это определенная, не побоюсь этого слова, практика. Она... Любовь всегда конкретна. Она выражается в каких-то конкретных вещах. Поэтому если мы занимаемся каким-то саморазвитием, мы не уходим от жизни, мы наоборот начинаем ее понимать. Мне нравится эта фраза «законы реальности». Философия нужна для того, чтобы понять законы реальности, для того, чтобы увидеть, воспринять и почувствовать то, что раньше мы не видели, не воспринимали или не, и не чувствовали. И как раз это возможно тогда, когда мы изучаем, и в особенности, когда мы общаемся с людьми зрелыми, которые, для которых это не теория, для которых это их видение мира. Они уже видят мир таким образом. Они не просто это прочитали и запомнили, и с умным видом объясняют. Они, это их даршан, это их восприятие реальности. Потому что тот осколок реальности, который мы воспринимаем, это не значит, что все видят мир так. Это очень глупое, наивное детское предубеждение. Есть люди на разном этапе развития зрелости. Есть люди, которые реально видят Бога. Как говорят, никто не видел Бога. Ну, просто вы не видели человека, который видел Бога. Просто это ваша неудача. Если постараетесь, может быть, найдете. На самом деле, странно, что многие догмы, на которых мы строим свою жизнь, они даже не поддаются сомнению. Потому что за всеми этими догмами есть замечательный вывод. Бога нет, нет законов, нет закона кармы. Можно делать все, что хочешь. В конце концов, кто Бог? Я Бог. Пусть не вселенского масштаба, но в рамках своей квартиры. Но мы не боги, мы подчиняемся законам реальности. Есть смерть, есть болезни. В конце концов, все, за что мы держимся, мы рано или поздно потеряем и так далее. И все это уроки, которые учат нас, чтобы мы обратили взор вовнутрь на свою духовную природу и, в конце концов, на Бога. Поэтому просто развитие какое-то внутри, развитие нашего разума и также духовная практика, она делает нас как минимум более сознающими и как максимум более любящими. И любовь – это не еще раз, не просто чувство. То есть такой человек… Вместо того, чтобы оторваться в абстрактную духовность, оторваться от практического образа жизни в абстрактную духовность, он, наоборот, связывает все, что он делает, с этим духовным принципом служения. И если раньше я заботился о теле, чтобы просто им наслаждаться, сейчас я забочусь о своем теле, потому что понимаю, что это важнейший инструмент, с помощью которого я могу развиваться интеллектуально, с помощью которого я могу развиваться духовно, с помощью которого я могу приносить другим людям благо, радовать их, служить им, делать столько много замечательных, полезных в жизни вещей. Если раньше я смотрел на своих близких как просто на объект нашего наслаждения и пытался подчинить их своей власти и воле, они сопротивлялись, и таким образом они получали боль, мы получали боль. Нужно просто свой взгляд поменять, нужно понять, что наши близкие – это люди, которых послала нам судьба Бог, и в этих отношениях мы должны измениться, мы должны научиться их радовать своим служением, и, естественно, мы не должны позволять там, садиться нам на шею, себя эксплуатировать. То есть ради этого мы вместе, и наша практическая деятельность. Раньше мы просто шли деньги зарабатывать, чтобы купить новый iPad, iPad там, или еще что-то. А потом меняется взгляд, мы понимаем, я профессионал, это мой долг. Это мое социальное служение людям, обществу. Я могу что-то как ценное сделать для людей. Если я врач, я лечу, возвращаю людям здоровье. Если я психолог, помогаю разобраться в трудностях жизни. Там тренер какой-то по межличностным отношениям, помогаю решить проблемы в отношениях и так далее. То есть жить духовной жизнью, заниматься саморазвитием не означает менять что-то внешне. Это означает, прежде всего, менять свое сознание. Есть какие-то грубые вещи, которые надо поменять, да. Если мы едим мясо, это неблагоприятно, потому что это наполняет наше сердце жестокостью. Если мы водку пьем, это надо поменять. Там, если мы ведем разгульный образ жизни, это тоже нужно поменять. Но главное, что мы должны менять, это свое сознание. И сознание меняется, когда мы… То, чем мы раньше пытались наслаждаться и подчинить своему контролю, мы начинаем этому служить. В этом на самом деле смысл всех перемен в человеке. Мы пытались наслаждаться чем-то, у нас не получилось, мы получили боль, мы это отвергаем, уходим в так называемую духовность, в интеллектуализм какой-то абстрактный. Но ни то неправильно. Правильно это мы не наслаждаемся тем, что вокруг нас, в особенности другими личностями, а нужно просто служить. Нужно понимать, что люди – это не моя собственность, даже если это мои дети, это свободные живые личности. И чтобы счастье в этих отношениях получить, надо служить. Жена моя – это не моя собственность, она не моя рабыня, даже если она живет в моей квартире и не работает, и я плачу по счетам. И то, что другие люди – это тоже не рабы наши. И то, что успех – это не власти их своей подчинить, а рабами своими сделать, а в том, чтобы сделать что-то полезное для них. Принести какую-то радость им в жизни, вдохновить их как-то, поднять их как-то, раздвинуть границы их видения, сделать их более счастливыми, защитить их как-то, избавить от каких-то ненужных страхов и комплексов. Если мы таким образом изменим свою жизнь, то у нас не будет противоречия между нашей практической жизнью, саморазвитием и духовной жизнью. И для этого важно хорошее общение. Зрелых людей, которые уже живут таким образом и научат таким образом жить нас. Поэтому я вам желаю, чтобы вы нашли скорее людей, которые зрелы в этом во всем, и в общении с ними вы поймете полностью, как это делать правильно.
Спасибо вам. Есть у нас еще вопрос об Икадыше, но мы его разберем уже на следующем эфире, ровно через неделю, потому что следующий эфир у нас как раз выпадает на Икадыше. Вот тогда об этом и поговорим. Да, вот так получается. И Мадина, которая только что задавала вопрос, она чуть ранее написала, оставила свой комментарий у нас на сайте vedaradio.fm. Огромное спасибо, я под запись, то есть, видимо, записывает наш эфир, и списала полтетради. Настолько интересное повествование о сложном. На многие вопросы получила ответы. Сама на себе проверила, насколько изменилась жизнь и мой разум, и моя карма с тех пор, как я ведаю, изучаю и занимаюсь йогой. Вот такой отзыв у нас в конце, в заключении эфира. Ну а дальше мы продолжим, как я сказала, через неделю. Спасибо, Павел.
Да, спасибо за этот комментарий. Всегда радостно, что кто-то, соприкоснувшись с ведическим знанием, поменял свою жизнь. Я также рад, что я полезен. И спасибо всем остальным слушателям за вопросы. Они благо принесут всем. Всего хорошего. С наступающим Новым годом всех. До свидания.